Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии заместитель председателя совета директоров холдинговой компании «Медиамост» Игорь Малашенко. С одним из самых успешных менеджеров беседуют журналисты. Программу подготовил и ведет Савик Шустер. Впервые в эфире 3 октября 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В московской студии Игорь Малашенко, заместитель председателя совета директоров холдинговой компании «Медиамост». Программу веду я, Савик Шустер. Игорь Евгеньевич, в субботу 2 октября вам исполнилось 45 лет. Возраст серьезный, можно и итоги подвести.
Я считаю, что мне в жизни повезло. Если говорить о неполитической части, когда мне было лет 8 или 9, я посчитал, что в 2000 году, это казалось мистической датой, мне должно исполниться 46 лет. Я подумал, что столько не живут, но жаль, конечно. Правда, не будем торопить события, сейчас не 2000 год, но тем не менее, я довольно близок к этой дате. В более политизированном варианте мне повезло, потому что когда, скажем, Леонид Брежнев пришел к власти, мне было 10, а когда умер Константин Черненко, мне было 30. И это было 20 лет, я не могу сказать, что я там от чего-то страдал, но это было не весело. Жизнь была малоинтересной. Потом все изменилось. Я понимаю, что для многих моих сограждан лучше не стало, а стало даже много хуже. Но если говорить о себе лично, безусловно, последние 10 лет были самыми интересными годами в моей жизни. Я надеюсь, что так будет и впредь.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях Игорь Малашенко, заместитель председателя совета директоров холдинговой компании «Медиамост». Вопросы будут задавать Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс» и Константин Эггерт, русская служба BBC. Селестин, пожалуйста.
Мы недавно читали вашу статью в «Ньюсвик», где вы говорили о дебате, который сейчас сходит в Америке, кто потерял Россию. Вы говорите, что Россия не потеряна. И если она потеряна, это русские, которые ее потеряли. Но на самом деле, какие ошибки, вы думаете, сделал Запад в отношении России за последние 8 лет? Какие советы были неправильны?
Да, я не первый, кто говорит о том, что вопрос, кто потерял Россию, некорректен, потому что с моей точки зрения, с точки зрения американцев, Россия никогда и не была приобретена в качестве партнера для США и для Запада. Увы, с моей точки зрения, Россия до сих пор остается самым большим фрагментом, остатком, осколком бывшего Советского Союза. До сих пор она полуизолирована на международной арене и очень плохо реформирована внутри. Это вот последнее обстоятельство, то, что она так была плохо преобразована за последние годы, отчасти связано и с американской политикой в отношении России. Я сразу хочу оговориться, что я не принадлежу к числу тех людей, которые пытаются валить наши собственные ошибки на других. Но факт остается фактом, что участие США было достаточно значительным в российских реформах. Конечно, американские советники, американские эксперты, которые очень часто были спарринг-партнерами или вдохновителями наших молодых реформаторов, сыграли здесь не последнюю роль. Ошибка, собственно, у них была общей. Все равно, о ком мы говорим, об Анатолии Чубайсе, о Ларри Саммерсе. Они рассматривали ситуацию в макроэкономических терминах, и, говоря это, я абсолютно не оригинален. Но я хочу сказать, что более важно то, чего они не брали в учет вообще. Дело в том, что они считали, что не стоит обращать внимание на такие вещи, как политическая и экономическая культура, отношение к труду. Они не понимали, например, что в стране, где, возможно, поговорка «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», создание правовых основ рыночной экономики – это не последняя, а первая задача, что без этого просто ничего не будет. Можно пытаться балансировать бюджет, но при таком отношении к закону вы все равно обречены на коррупцию и провалы вашей экономической политики. И поскольку я сторонник той точки зрения, что США прямо или, что еще важнее, косвенно сыграли большую роль в российских реформах, это моя заинтересованность, чтобы США впредь пытались поменьше влиять на то, что происходит в России. Я считаю, что так будет лучше и для русских, под русским я понимаю всех граждан России, так и для американцев.
Константин Эггерт, BBC, пожалуйста.
Ваша статья в Newsweek, в конце концов, в ней вы делаете вывод о том, что именно от россиян зависит успех возникновения в России современного государства, современного общества, современной экономики, и в значительной степени Соединенные Штаты не могут влиять на этот процесс. Возможно, с этим согласятся очень многие сегодня. Однако вы, как крупный бизнесмен, одновременно очень влиятельная фигура в российских средствах массовой информации, за кем вы считаете будет лидерство в этом процессе преобразования России? Будет ли это зависеть от персоналей, или же это в большей степени будет зависеть от институтов? Как вы видите вот то, что вы называете в своей статье усилия России или действия России по преобразованию самой себя?
В статье я делаю немножко другой вывод, точнее, вывод о том, что Россию могут преобразовать только русские. Он настолько тривиален, что там о нем говорить. Я говорю немного о другом. Должен честно сказать, что статья весьма пессимистична. И я говорю о возможности краха России, и для меня это очень важная и тяжелая тема. Вы прекрасно помните, на протяжении всех последних лет российские политики предпочитали говорить, когда в России победит демократия, установится рыночная экономика и так далее. Никто не задавал вопроса, а произойдет ли это вообще. По непонятным причинам российские политики были уверены, что успех гарантирован. К сожалению, это не так. И я хочу напомнить, что в 1991 году развал Советского Союза был огромной неожиданностью. Поэтому, к сожалению, нельзя сбрасывать со счетов тот вариант, что в России может произойти крах, коллапс центрального правительства, отпадение каких-то территорий и множество других напастей. И это ситуация, к которой мы обязаны готовиться. То есть обязанность нас, русских, предотвратить этот сценарий, обязанность внешнего мира следить за нашими усилиями и готовиться в том числе не только к успеху, но и к возможной неудаче российских преобразований. Что касается, на кого стоит уповать, скажем так, как мы знаем, российская политика чрезвычайно персонифицирована. Вот посмотрите, например, на феномен Владимира Путина. Понятно, скажем, что рейтинг у него сейчас в глазах общественности растет, в частности, потому что он выглядит, ну, почти что символом национальной воли, которого просто не было все последние годы. Это говорит многое о роли личности отдельного человека, одного политика, который он может сыграть в российской политике. Но, по большому счету, усилия этих людей должны быть направлены именно на создание институтов, потому что в противном случае мы обречены на новые неудачи, на повторение уже пройденного, и именно в этом случае я весьма пессимистически оцениваю наши перспективы. То есть усилия людей, подобных Путину, должны быть направлены на долгосрочные решения, на создание институтов. Ну, давайте я приведу простой пример, что я имею в виду, чтобы не звучать слишком академично. Чечня. Я, в общем, как и все, ценю те усилия, которые предпринимает премьер-министр. Я понимаю тот пафос, которым он говорит об этой проблеме. Но в то же время меня не может не настораживать, когда в ответ на вопрос, что это же займет годы, он отвечает: мы не можем себе этого позволить, мы решим эту проблему быстро. Нет быстрого решения этой проблемы. И если сейчас опять наши руководители начнут нас уверять, что есть quick fix, как говорят американцы, быстрое решение, значит, к сожалению, в Чечне запрограммирована новая неудача. А я хочу напомнить, что, например, после хасавюртовских соглашений по нынешнее время за 3 года не было сделано ровным счетом ничего для того, чтобы реально встретить новый вызов со стороны Чечни. Вот поэтому, скажем, для меня, в моих глазах, задача Путина и других руководителей не только в том, чтобы отражать непосредственную угрозу, исходящую от чеченского терроризма, но в том, чтобы построить жизнеспособные институты, систему безопасности в данном конкретном случае, чтобы наши вооруженные силы делали упор не на межконтинентальные стратегические ракеты, по-прежнему готовясь к войне, непонятно почему, скажем, Соединенными Штатами. Вот в чем роль личности и руководителей.
Игорь Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот вопрос немножко более журналистский, менее исторический. В пятницу газета «Известия» вышла с заголовком «Переворот». Я сейчас о содержании не говорю, потому что генерал Лебедь, это не столь важно. Важно, что огромными черными буквами одна из самых уважаемых, и, может быть, самая уважаемая и самая распространяемая газета в стране выходит с таким заголовком. Почти что как бы это лозунг. Переворот. Вот как вы это объясняете?
Мне трудно это объяснить. Я должен, с сожалением, констатировать, что, с моей точки зрения, первая полоса газеты «Известия» была за гранью профессии, потому что это уже не новости, это уже не журналистика, это создание события вместо информирования и комментирования этого события. Потому что переворота не произошло, безусловно. Было интервью Лебедя, содержание которого поразило многих, где он обвиняет нынешнюю власть фактически в ведении этой самой террористической кампании. Но до переворота дело никак не дошло. И поэтому, с моей точки зрения, не дело, безусловно, журналистов самим создавать подобное событие, особенно вызывающее такой резонанс. Но я могу представить чувство читателей, которые видят это в киоске, а они ничего такого не знают. А им сообщают, они это воспринимают как уже свершившийся переворот. Да, действительно, это многое говорит о той атмосфере, в которой мы живем. Понятно, что она наэлектризована. Но я, однако, думаю, я повторяю, что средства массовой информации не могут здесь идти на гребне истерии, даже когда она возникает. Это одна из проблем российской журналистики, где многие принципы канона еще не устоялись, поэтому периодически возможны выбросы, которые заставляют просто сторонних наблюдателей или читателей, зрителей пожимать плечами в недоумении. Увы, это так.
Ну, наверное, есть и другой аспект. Вот тот аспект, о котором вы говорили, отсутствие тоже гражданских институтов, а в данном случае вообще отсутствие гражданского общества, потому что после таких слов Лебедь, официальное лицо, губернатор Совета Федерации, ну, что-то должно было произойти, либо какая-то комиссия, которая должна была расследовать, правда это или неправда, либо он каким-то образом должен был бы ответить, а он просто сказал, и все. То есть уже можно говорить что угодно таким образом.
Ну, к сожалению, на данный момент это так, и это одна из самых тревожных тенденций последних, в общем-то, месяцев, потому что ситуация усугублялась стремительно. Мы попали в ситуацию, где все дозволено. Это означает, что средства массовой информации просто зачастую не способны выполнить свою роль. И это, увы, еще один повод для пессимизма.
В московской студии «Радио Свобода» Игорь Евгеньевич Малашенко, заместитель председателя Совета директоров холдинговой компании «Медиамост». Вопросы задают Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс», Константин Эггерт, BBC. Селестин, пожалуйста.
Вы говорили о ситуации, где политика находится в парализе. И, на мою точку зрения, средства массовой информации то же самое находится в такой же парализе. Ваш холдинг, как вы смотрите на роль в борьбе, где никто не может двигаться из этой мертвой точки, как-то компромат друг на друга, никакой серьезной дискуссии. Даже вокруг Чечня в прессе это трудно найти дебат, который должен уже иметь место в стране.
Я не думаю, что сейчас средства массовой информации стоят в мертвой точке, они проходят действительно через очень трудный период. Хотя я должен честно сказать, что вот с точки зрения нашего холдинга и с точки зрения людей, которыми им управляют, первичная экономика. Мы ведь относимся к средству массовой информации как к бизнесу. И, скажем, для меня самая большая головная боль – это состояние рекламного рынка в сегодняшней России. Для нас на сегодняшний день это главное препятствие к развитию. Что касается содержания, скажу без ложной скромности, мы уверены, что, скажем, телекомпания НТВ обладает на сегодняшний день самой профессиональной информационной службой, у которой, безусловно, есть свои недостатки, и телевизионные критики достаточно часто об этом говорят. Но, тем не менее, она развивается, и на сегодняшний день это лучшая информационная служба страны. И это развитие будет продолжено. Что касается Чечни, я не думаю, что сейчас очень бессодержательный диалог по поводу важных политических проблем. Мы должны помнить, что мы говорим в предвыборной ситуации. И это не очень хорошее время для осмысленной дискуссии в любой стране по любому вопросу, где любой вопрос рассматривается только с одной точки зрения, сколько голосов избирателей можно на нем приобрести или потерять. Причем во многих странах, Россия здесь не исключение, кампании проходят достаточно грязно. Естественно, здесь есть большие национальные особенности. Возможно, в какой-то области российские СМИ становятся рекордсменами, но я не думаю, что здесь есть что-то уникальное. Я отдельно хотел бы сказать о Чечне. Мне кажется, что этот упрек не совсем справедлив по одной очень простой причине. Дело в том, что общенациональная дискуссия, в том числе и в средствах массовой информации, она ведь ведется, ну, скажем, с 1994 года. По этому поводу уже сломано множество копий, поэтому сейчас мы начинаем не с нуля. Собственно, и политики, и общественность хорошо понимают систему координат, о чем именно они говорят. Но, в принципе, да, конечно, сейчас мы переживаем период некоторой такой искусственной консолидации после террористических актов, когда нация охвачена гневом, другими совершенно понятными чувствами. Пройдет время, события будут развиваться. Я уверен, что эта национальная полемика будет становиться все более содержательной. Но я повторяю, мы и сейчас начинаем далеко не с нуля.
Я абсолютно согласен, Игорь Евгеньевич, что НТВ самая профессиональная информационная станция в России. Но я с трудом себе представляю, что ABC, MBC или CBS или BBC дали в эфир звукозапись разговора якобы Березовского с якобы Удуговым.
Ну, я не уверен в вашем суждении, чтобы они ее не дали. Дело в том, что запись эта была прослушана. Мы не эксперты, но журналисты НТВ субъективно уверены, что эта запись подлинная. Слава богу, и того, и другого они слышали. И именно в силу этого они решили давать эту запись в эфир, поскольку она имеет отношение прямо к самым серьезным вопросам национальной безопасности.
Константин Игорь, пожалуйста.
Да, в продолжении темы масс-медиа. Игорь Евгеньевич, вы вот так критически отозвались о публикации в «Известиях», статьи или публикации, или двух публикаций, посвященных интервью генерала Лебедева «Фигаро». И вы, так сказать, это традиционная позиция представителей вашей медиагруппы, вы говорите, что нас интересует только бизнес. Боюсь, что очень многие эксперты в Москве с этим не согласятся. Объективна ли подача информации, которая осуществляет ваша телекомпания? И по большому счету, чем так уж сильно отличается трактовка «Известий» того или иного события, скажем, интервью генерала Лебедева «Фигаро», с задевших, заинтересовавших, скажем так, многих программы Артема Боровика, которая была посвящена в течение часа, может быть, с точки зрения многих, недостаточно объективному освещению деятельности Евгения Максимовича Примакова в разных его ипостасях?
Во-первых, я хочу, безусловно, подчеркнуть, что не считаю себя и свою компанию святее римского папы, но я пользуюсь всегда простым принципом: говори о себе только хорошее, плохое тебе скажут твои друзья и враги. Поэтому это, естественно, право критиков оценивать то, что мы делаем по-другому. Значит, я хочу, тем не менее, быть конкретным. Я не сказал, что единственное, что нас интересует, это бизнес. Это было бы просто неправильное заявление, потому что средства массовой информации в любой стране – это не только коммерческое предприятие, если это средство массовой информации частное, но и, как говорят американцы, это public service, то есть это удовлетворение важнейшей общественной потребности, право на информацию, ну и на развлечения, на все другое, что могут средства массовой информации предоставить. Я говорю просто с точки зрения управленца, что для меня первично, а что является просто профессиональным делом других людей, редакторов, корреспондентов и так далее. Поэтому, безусловно, мы очень заботимся о том стандарте журналистики, который существует в наших средствах массовой информации. Я хочу подчеркнуть еще раз, чтобы не обидеть своих коллег из «Известий», речь не идет ни о перепечатке этого интервью генерала Лебедя, ни о содержании их статей. Я имею в виду только плакатное оформление первой полосы, где гигантскими буквами прямо под заголовком читателям сообщается «Переворот», которого на самом деле не было. Но это все равно, что начнется программа телекомпании НТВ сегодня, и там Татьяна Миткова в подводке к интервью Лебедя скажет: «Дорогие сограждане, сегодня в России произошел государственный переворот». Вот что является эквивалентом в телевидении. Понятно, что это вещь неприемлема. Что касается объективности, необъективности освещения телекомпании НТВ. Поймите, есть ситуации, где мы прямо говорим, что мы не можем сохранить беспристрастность и занимаем определенную позицию. Например, в 1996 году, хотя предоставлялся эфир Зюганову другим коммунистическим лидерам, мы прямо говорили, что мы не можем относиться абсолютно бесстрастно к позиции партии, которая рвется к власти и которая фактически открыто провозглашает свертывание свободы прессы в качестве одной из своих целей. Установление партийного контроля, цензуры и всех прелестей, которые с этим связаны. Я считаю, что другое было бы просто лицемерием. Понимаете, когда вы имеете дело с человеком, который говорит, что я сделаю с тобой то-то и то-то, а вы говорите: ну хорошо, я это все буду игнорировать и работать под знаком вечности, повинуясь только некоему вечному стандарту. Я не думаю, что это возможно. Мы попадаем в трудную ситуацию, попали, скажем, в трудную ситуацию этим летом, когда ОРТ нарушила негласное, но очень сильное, соблюдавшееся годами корпоративное правило, что средства массовой информации не могут и не должны прямую атаковать друг друга. Мы попали в тяжелую ситуацию, мы вынуждены были ответить напрямую. Это сделал Евгений Киселев, честно говоривший, что в этой ситуации, хотя нам самим не нравится, мы не видим другого способа, кроме как ответить в нашем же эфире на те обвинения и ту дезинформацию, которая распространяется в наш адрес. В остальном же, я повторяю, есть большая разница, скажем, между информационными программами и программами авторскими. Я не думаю, что нас кто-то упрекнет в том, что в наших новостных программах необъективно показывается Примаков. Авторская программа о Примакове – дело другое. Дело в том, чтобы только этим дело не ограничилось. Но, как вы знаете, у нас во всех мыслимых сочетаниях и форматах на канале присутствуют все политики. Я просто прошу не шарахаться из крайности в крайность. А то один мой знакомый олигарх посмотрел эту программу, и когда мы там встретились, сказал: «Я про вас все теперь знаю. Вы поддерживаете Примакова». Сказал: «Ребят,
ну а разве это не так, Игорь Евгеньевич?»
Это не так.
Мы продолжим «Лицом к лицу» с Игорем Малашенко после рекламной паузы.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, и он и будет.
ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии заместитель председателя совета директоров холдинговой компании «Медиамост» Игорь Малашенко. С одним из самых успешных менеджеров беседуют журналисты. Программу подготовил и ведет Савик Шустер. Впервые в эфире 3 октября 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В гостях московской студии Игорь Малашенко, заместитель председателя совета директоров холдинговой компании «Медиамост». Вопросы задают Селестин Боулин, корреспондент Москвы газеты «Нью-Йорк Таймс», и Константин Эггерт, обозреватель русской службы BBC. Программу веду я, Савик Шустер. И уж лучше поздно, чем никогда, я все же познакомлю слушателей немножко с содержанием статьи, которую вы написали, о том они и говорили. Ее даже не представили. Так вот, на этой неделе в еженедельнике «Ньюзвик», очень престижном еженедельнике в Соединенных Штатах, вышла статья Игоря Малашенко, которую можно, название которой можно перевести так: «От сдерживания к размежеванию». И, в принципе, Игорь Малашенко предлагает Соединенным Штатам и Западу вообще, что пора понять, что только Россия может спасти себя, и поэтому пора размежеваться, ну, по крайней мере, на время. Да, пока не станет ясно, будет здесь гражданское общество или не будет. Игорь Евгеньевич, вот что мне интересно, вот такая статья в 96-м была бы опубликована? Или вы бы ее написали?
В 90-м году я напечатал в журнале «Тайм» статью о будущем Советского Союза, где, в частности, это легко проверить, можно ее поднять, где, в частности, я писал о возможном распаде Советского Союза. Проблема различия состоит, так что это было задолго до 96-го года, безусловно. Проблема состоит в интонации. Дело в том, что в 90-м году я был настроен весьма оптимистично. Мне казалось, что, ну, знаете, это как в огромной корпорации. Если есть огромная корпорация, которая неэффективно управляется, начинает испытывать огромные системные проблемы, ну, какое одно из возможных управленческих решений? Она дробится на несколько компаний, которые управляются эффективно. Это очень грубый пример. Государство устроено не так. Ну, может быть, отчасти это объясняет, почему я думал, что Россия, которая останется в других границах, будет иметь возможность сосредоточиться на своих внутренних проблемах, почему это может дать ей возможность построить другое, лучшее будущее. К сожалению, сегодня, после всех этих прошедших лет, я вижу больше вторую сторону, я вижу угрозу. Как говорят китайцы, любой кризис – это возможность и опасность. Вот сегодня я вижу больше нереализованных возможностей и больше опасностей. Поэтому сегодня я в первую очередь говорю и о возможном крахе России. Что касается 96-го года, ну, конечно, я надеялся, что это будет не так. Конечно, я не думал, что годы, последующие за 96-м, будут практически потеряны для развития России. Но я хочу просто, чтобы вы сейчас вспомнили, как обстояло дело. Это же была ситуация такая, понимаете, в духе Catch-22, ловушка 22. Мы стояли перед дилеммой. Или коммунисты, или не коммунисты. Коммунистом у нас был Зюганов, не коммунистом у нас был Ельцин. Другого не коммуниста, извините, который мог бы выиграть выборы в природе, не существовало в 96-м году. Я в этом глубоко убежден. Проблема в том, что после победы на выборах Ельцина очень скоро стало ясно, что коммунисты разгромлены. Мне, во всяком случае, это стало ясно, что они не поднимутся. Но уже на следующие 4 года мы ведь взяли на себя все обязательства, вот как нация. Мы избрали, законно избрали президента Ельцина. Но, к сожалению, я повторяю, вот за эти 3 с лишним года мало что было сделано для того, чтобы действительно подтолкнуть развитие России.
Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс».
Вы говорили о возможности и опасности. Вот Вы говорили сейчас, что вокруг Чечня есть такая консолидация. И мне казалось, что, может быть, сегодня такая же ситуация, как была в 96-м году. Тогда тоже была такая же консолидация, где все договорились закрыть глаза на ошибки или незаконные операции, или непродуманные политика даже в отношении экономики. Я просто сейчас мы все говорим, а какие деньги тратили во время выборной кампании. Не только сегодня узнали об этом, все знали тогда об этом, что это не было правильно и так далее. То же самое может быть сейчас, что все закрывают глаза, говорят, что мы все против терроризма, это естественно, но и закрывают глаза на опасность, которая может быть, если бы все пришли к информации более критически.
Дело в том, что есть, конечно, принципиальная разница между выборной, как я понял, ситуацией 96-го года и нынешней, потому что тогда, ну, общество было поляризовано. Элита более-менее консолидировалась в поддержку некоммунистического кандидата, хотя множество представителей элиты, которых я знал, говорили совершенно откровенно и не скрывали это ни от кого, что дело не в том, что им очень нравится Борис Ельцин, сколько им совершенно не нравится идея возврата к нашему советскому прошлому. Все самое главное в этой жизни получается не за деньги. Я уже объяснил механизм поддержки Бориса Ельцина средствами массовой информации. Главным источником этой поддержки было то, что при Геннадии Зюганове большинство из них просто переставали существовать в том виде, как они существовали. Для меня эта вещь вполне очевидна. И, кстати говоря, если бы так все было просто решить, ну зачем бы мы стали гонять Бориса Ельцина по всей стране, заставлять его там проводить бесконечные встречи с избирателями, создавать информационные поводы, лишь бы только средства массовой информации могли профессионально работать. Извините, был не Брежнева освещать там просто. Чего бы ни сказал, там вот показываем на 3 часа в программе «Время» и после нее.
А я просто говорю не о деньгах, а просто односторонняя информация.
Да-да, что касается консолидации, понимаете, она может быть вещью чрезвычайно полезной, помогающей собрать в кулак национальную волю и решить какую-то проблему, а может быть вещью чрезвычайно опасной, которая просто позволяет использовать ура-патриотическую риторику, создавать, как говорят в России, шапкозакидательские настроения, и тогда это означает, что никто не ищет реального решения проблемы. На сегодня это главная опасность, о чем я уже и пытался сказать, что если эта консолидация будет использована для того, чтобы укрепить, скажем, вот институты, которые обеспечивают национальную безопасность, это очень положительно. Но если это просто такой кратковременный всплеск, если это будет использовано как предлог или оправдание для очередной военной кампании, которая может превратиться в очередную военную авантюру, ну, это значит, что консолидация была использована в наихудшем возможным образом, и тогда мы скажем, да, вот жалко, что так получилось.
А не правда ли, что здесь самое главное, это роль как раз масс-медиа? Поражает, что так мало говорят, что происходит внутри Чечни сегодня.
Ну, вы же прекрасно понимаете проблемы, с которыми мы сталкиваемся. В 1994-1995 году не было никаких проблем посылать журналистские группы в Чечню. На сегодняшний день мы имеем дело с режимом, который просто крадет журналистов, где людей просто убивают. Поэтому вот я сейчас уже не руковожу непосредственно телекомпанией НТВ, но я никогда в жизни не послал бы сегодня людей в Чечню. Извините, никакая информация не стоит того, чтобы платить за нее человеческой жизнью. Ну, то есть это случается, конечно, журналисты гибнут, и, как мы знаем, гибнут довольно часто, но не потому, что их целенаправленно просто послали на смерть. Сегодня послать группу в Чечню – это практически вы подписываете смертный приговор. У меня рука на это не поднимется. Я думаю, что мало у кого еще. Ну, а дальше начинаются обычные ограничения на информацию там, в ситуации военного времени. Вы прекрасно знаете, это и проблема на Западе, как трудно получать информацию у военных, как там трудно работать в действующих частях, когда вам приходится в основном слышать там победные сводки пресс-секретарей в погонах. Ну, журналисты стараются, тем не менее, добывать информацию, но здесь эти ограничения, я бы сказал, они носят физический характер. Это не потому, что кто-то не хочет осветить положение в действующей армии или что ж там происходит внутри Чечни, но это просто на сегодняшний день слишком часто оказывается невозможно.
Константин Эггард, BBC, пожалуйста.
Игорь Евгеньевич, вы сказали, что последние 4 года были потеряны для развития страны. Это натолкнуло меня на идею задать вам 2 типически российских вопроса. Первый, кто виноват, И вы, как один из активных участников президентской кампании 96-го года, считаете ли вы, что какая-то доля вины за это лежит и на вас? И второе, что делать, что может быть более важно? Что с вашей точки зрения будущий президент, господин Икс, господин Игорь, кто угодно, какие крупные шаги он должен предпринять для стабилизации ситуации в России и создания предпосылок для того, чтобы она не скатилась к тому катастрофическому сценарию, о котором вы пишете в своей статье в Newsweek?
Дело в том, что я бы не сказал, что последние три года были потеряны для развития России. Я сказал, что руководство России не выполняло своих обязанностей. Это очень важная разница. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что страна, слава богу, она развивается и помимо политиков. Часто, глядя на состояние нашего правительства, остается удивляться, а, собственно, а как же страна-то живет? Извините, когда тут какая-то что-то среднее иногда между хаосом и балаганом возникает. Но страна, к счастью, живет сама по себе часто. Это саморегулирующая система, говоря наукообразно. И задача правительства помочь просто этой стране развиваться в каком-то направлении, чего не происходило. Но я не сказал бы, что эти годы были целиком потеряны. Виноват? Ну, извините, перед вами лежит статья, где есть формулировка. Виновато российское правительство, российская элита, российский народ до той степени, до которой любой народ отвечает за свою элиту и свое правительство. Но если вы спрашиваете мое личное мнение, я считаю, что главная вина лежит на российской элите, которая оказалась не только не подготовлена к решению этих задач, что понятно, эта элита молодая, но и не сделала никакой сознательной попытки для того, чтобы консолидироваться, если угодно, и попытаться повести страну в каком-то определенном направлении. Потому что проблема в том, что вообще никакого направления практически нет. Что делать? Опять-таки, нетрудно представить, что надо делать с моей точки зрения. Ведь, понимаете, когда возникает некто в роли адвоката дьявола, это не значит, что он хочет помочь дьяволу. Он хочет предотвратить ровно то печальное развитие событий, которое он предрекает. На сегодняшний день я, честно говоря, немного подотчаялся относительно возможности выработать рациональную экономическую политику в России, хотя еще не все потеряно. Например, я никогда не скрывал своих личных симпатий и привязанностей. Я считаю, что Григорий Явлинский и его команда обязательно должны получить шанс на формулирование экономического курса страны. Но на сегодняшний день, наверное, одной из важнейших задач является восстановление национальной воли и национальной силы. Я понимаю, что я говорю о вещах почти нематериальных, но многое становится ясным, когда вы смотритесь в историю как в зеркало. Римская империя рухнула не потому, что ее осадили какие-то несметные полчища варваров, которым физически нельзя было противостоять. Говоря на сегодняшнем языке, это были незаконные бандформирования, численность которых не была уж так сногсшибательно велика. Они просто прошли сквозь Римскую империю, как нож сквозь масло. И никто их не остановил, потому что граждане страны уже не видели необходимости ее защищать. Уже не было вооруженных сил, которые готовы были с ними побороться. Вот что было ужасно. Мне не хочется верить, что сегодняшняя Россия находится именно в этой фазе национального развития или национального конца. Поэтому следующий руководитель России, лидер России, сплотившаяся вокруг него элита, должна заняться именно восстановлением национальной мощи во всех ее проявлениях. И как ни парадоксально, в первую очередь в проявлении самым нематериальным. Когда мы говорим о национальной воле, когда мы говорим о настрое людей и так далее. Чтобы чего-то добиться, необходимо верить. И в этом смысле я еще раз скажу, да, мне нравится Владимир Путин, который говорит на простом языке, производит впечатление лично честного человека. Я тоже не буду говорить, что некоторые выражения Путина, я считаю, просто не следует употреблять премьер-министру великой страны. Здесь наши ощущения полностью совпадают. Я не беру эти крайние перегибы. Но мне кажется, что он это интуитивно чувствует, в чем сегодня главная проблема. Все разуверились. Люди, элита, даже те, кто его окружает самым непосредственным образом. И он чувствует, что это надо переломить. Лидер, который это сделает, выиграет Россию.
Это очень важно, что вы сказали.
А другие потенциальные кандидаты, Игорь Евгеньевич, это чувствуют? Лужков, Примаков, Зюганов?
Я думаю, что все национальные политики такого масштаба чувствуют это в той или иной мере. Проблема не в этом, в какой мере они способны это сделать.
Об этом и речь.
Ну, к сожалению, никто из них, по крайней мере, я хочу дать им как бы benefit of the doubt, я хочу проинтерпретировать сомнения в их пользу. Может быть, у них не было пока такой возможности или такого желания, может быть, они еще недостаточно разогреты, что называется, в ходе компании. Но, к сожалению, пока ни один из них не продемонстрировал вот ту самую несгибаемую волю, которая нужна для того, чтобы победить на выборах, и самое главное, повести потом за собой страну.
Я напомню, в эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. У нас в гостях Игорь Малашенко, заместитель председателя совета директоров холдинговой компании «Медиамост». Вопросы задают Селестин Боулин, «Нью-Йорк Таймс» и Константин Эггерт, BBC. Программу веду я, Савик Шустер. Селестин, я продолжу вашу тему. Потому что консолидация 96-го не так интересна, я вам скажу. А вот консолидация вокруг Югославской войны, это вот интересно. Потому что мы сейчас наблюдаем за тем же самым. Вы помните, когда в начале Югославской войны была настоящая истерия, да, в средствах массовой информации, и в том числе на телевидении, и в том числе на НТВ. Потом это немножко успокоилось, уравновесилось. Игорь Евгеньевич, вот такая была ситуация у нас на этой неделе. В понедельник мы сообщили Радио Свобода о том, что разбомбили школу в одном из пригородов, восточных пригородов Грозного. Эхо Москвы нас процитировало. НТВ нет, к примеру. И НТВ вообще об этом не сказало ни слова. То есть это тот же холдинг. Да, «Эхо Москвы» и НТВ. Как вы считаете, вот можно ожидать того, что НТВ поведет себя так же, как в югославском кризисе, что станет вот той телекомпанией, которая начнет дробить эту вот истерию?
Во-первых, я хочу просто обратить внимание на простое обстоятельство. Никакой единой редакционной политики в рамках холдинга нет и не может быть по определению, потому что в каждом средстве массовой информации работает свой журналистский коллектив, и там в спорах, я не знаю, ругань, и бог знает, чем еще, эта самая редакционная линия и рождается. Что касается конкретного примера со школой, которую якобы разбомбили, я говорю так, потому что, как вы знаете, нет никакого независимого источника, подтвердившего эту информацию. Я специально говорил с руководством НТВ на эту тему. Значит, нет никакой видеоинформации, нет картинки, которая эту информацию подтверждает. В этом разница между радио и телевидением. То есть радио, оно может сообщить непроверенную информацию, поскольку это просто мы об этом говорим. Телевидение все-таки, особенно когда речь идет о настолько драматических новостях, все-таки обязано... В телевидении первична картинка. Поэтому мы уже достаточно нахлебались с дезинформацией со стороны чеченцев, так говоря просто, чтобы использовать неподтвержденную независимым источником информацию. Если такая картинка появится, можете быть уверены, что мы ее покажем. Вот, собственно, и все. Что касается примера вашего с Югославской войной, НТВ не ставило себе никаких пропагандистских или агитационных задач. Просто позиция компании выглядела большим контрастом на фоне той истерии, которая была развязана политиками, и которая много говорит о том, насколько не преодолено еще наследие холодной войны, и как сильно изменилось отношение к Западу и Соединенным Штатам за последние годы. Ведь произошла невероятная вещь по отношению к Западу. Дело в том, что почему я говорю не только о прямом, но и непрямом влиянии Запада и США на наши реформы. Я глубоко убежден, когда 10-8 лет назад наши сограждане с таким энтузиазмом относились к США и Западу, за этим очень часто стоял, может быть, не сформулированный, но, боюсь, довольно меркантильный расчет. Была надежда на то, что придут западники и решат наши проблемы. Будет много денег, возникнут молочные реки в кисельных берегах, и все это будет решено, как плата за отказ от коммунизма. Ничего подобного не произошло, произойти не могло. Но разочарование многих людей, которые поверили в эту сказку, выплеснулось в том числе и во время Югославской войны. Ах, они еще и такие! Поэтому это не имеет отношения к информации. Мы показывали войну такой, как она есть, но я повторяю, это очень сильно контрастировало с той... Ну, истерии, если угодно, которая в первые недели преобладала, в общем, в нашем общественном мнении.
Селестин Булин, пожалуйста.
Ну, насчет опять информации о Чечне, просто я понимаю, что у никого нет там, а у нас никого нет. Информация, мне кажется, односторонняя, именно потому что она настроена на этот патриотический сплив. Я не знаю, и что они плохие, и мы хорошие. Они все плохие. Если говорить с редакторами, с журналистами, все знают, конечно, есть жертвы там, конечно, есть люди, которые погибли. Но даже можно об этом говорить, не цитировать на цифры. Но просто бомбежка не происходит без жертвы. И это не только этот факт, кто-то мне сказал сегодня, но это нам не интересно, нам более интересно наземные операции. Да, Россия это более важно, это тоже важно. Но что будет, когда наземные операции начинаются и будет еще жертва?
Когда она начнется, мы покажем все, что можем показать. Селестин, видимо, у меня такая несчастная судьба. Я не помню, были ли вы в Москве в 1994-1995 году, но дело в том, что тогда... Только ленивый не обвинял телекомпанию НТВ в прочеченской ориентации, и что мы перекашиваем информацию в ту сторону. Да. Значит, правда заключается в том, что мы ничего никуда не перекашиваем, мы показываем так, как можем показать физически на сегодняшний день. Извините, когда российское телевидение, кстати, я не могу говорить только об НТВ, это показывают все каналы, когда они показывают оборот... Мы не можем показать бомбежки, нас там нет физически. Но мы можем показать оборотную сторону, скажем, те десятки тысяч беженцев, которые пришли в Ингушетию. И что эти беженцы говорят? И все российские телекомпании, извините, это делают. И это та информация, которую мы на сегодня можем дать. Я думаю, что уже сегодня, ну, вот такое упрощенное представление о чеченской войне, что сейчас мы их там просто сотрем с лица земли и решим проблему, что вот это отношение стало меняться. Потому что люди, глядя на экран, не могут не понимать, что, оказывается, так проблему не решить. Значит, как ее решить? Где же это решение находится? Но, безусловно, мы будем стараться и стараемся показывать события во всей полноте.
Спасибо. Мы заканчиваем, время истекло, и по традиции в этой программе журналисты подводят итоги, но в том смысле, что пытаются подчеркнуть самое главное из того, что мы услышали. Константин Эггерт, пожалуйста.
Мне кажется, что то, что рассказал нам сегодня Игорь Евгеньевич, весьма интересно именно с точки зрения взгляда в будущее России, поскольку совершенно очевидно, что до сих пор даже для него, человека, занимающего весьма высокий пост и в медиа, в бизнес-иерархии России, пути выхода из кризиса, конкретные шаги не вполне ясны, как не вполне ясны они, видимо, и большинству российских граждан. Но лично мне было приятно услышать то, что, несмотря на очень пессимистический действительно тон статьи в Newsweek, в своих ответах на вопросы господин Малашенко был несколько более оптимистичен, проявил большую надежду.
Селестин Боулин, пожалуйста.
Но я хотела сказать, что я согласна с моим коллегом, но я поняла, что, может быть, не согласна. Я просто немножко удивляюсь, настолько ваш склад все-таки пессимистичным. И для человека, который вот принимал участие в этот процесс, который происходил эти годы, просто спрашивается, как мы все, или вы все сюда попали, как это оказалось такой, может быть, тупик.
Ну, а меня посетила мысль, вот я слушал Игоря Евгеньевича, когда он говорил о политиках, о Владимире Путине, о Григории Явлинском. И вот, глядя на него, я вот подумал в какой-то момент, в самом деле, пора менять поколение. То есть то, которое у власти должно уходить. Просто поколение. На волнах Радио Свобода вы слушали еженедельную программу московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Игорь Малашенко, заместитель председателя Совета директоров холдинговой компании «Медиамост», отвечал на вопросы корреспондента в Москве газеты «Нью-Йорк Таймс» Селестин Боулин и обозревателя русской службы BBC Константина Эггерта. Координатор программы Елена Вишневская, продюсер Наталья Флоринская. С вами прощаюсь я, Савик Шустер.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».